Приветствую вас, дорогие друзья. Поздравляю вас с праздником Сретения. И с вашего позволения мы тотчас войдем под своды Иерусалимского храма и наполнимся той благоговейной атмосферой, которая окружала притвор Соломонова храма, пронизывала его, где и встретились святое семейство, престарелый Иосиф, пречистая Дева Мария, сорокодневным Богом-младенцем и вещий старец Симеон, исполненный Божьего Духа, он по внушению свыше пришел в храм и остановился пред ликом Иисуса. Помните имя согбенного старца в изношенных длинных одеждах, что сердцем вкусив небесную радость, в дрожащих руках своих держит Богомладенца. В молчании скромно стоит непорочная матерь. Рядом под сенью на посох склоненный обручник, который назначен Богом в хранители Деви Марии. Картина, знакомая с детства. Сретение, близится час литургии, и дума восходит на сердце. Старец, обнявший младенца святого, зашел ты во храм не случайно, сердцем почувствовав Бога живого, поведай спасение тайну. Долго пророков читал и молился, гадая о Богоявлении, ангел предстал предо мной белокрылый, душе даровав откровение. Знай, Симеоне, что путь будет длинным, тебе не увидеть кончины, прежде чем на руки с трепетом примешь того, кого чаешь, Мессию. Годы летели, минуло столетие, супруга скончалась и дети. Нет, не увидев Христа, умереть я не мог. И вчера на рассвете слышу вдруг с трепетом внутренним слухом: ступай, и под сводами храма узришь младенца в сиянии духа. Он – отчая сила и слава. Ныне раба твоего, о владыка, с подобия отшествия с миром, очи насытились светом от лика Господня. Мужайся, Мария, скорби, как стрелы, всю душу изранит, да узришь, да зришь помышления многих. Притчей в языцах младенец твой станет, но будет спасением убогих. Раннее утро, во след Симеону, войдем под церковные своды, свечи горят, и святая икона лежит в окружении народа. Старец, обручник, пречистая Матерь застыли под храмовой сенью, в тайной молитве младенцу внимая, не спавшему, к их удивлению. О Иисусе, рабов твоих ныне, пришедших со страхом, с подоби, сердце раскрыть для великой святыни, пречистого тела и крови. Мира вкусив и покоя Христова, а с ними блаженную вечность, вновь соберемся под дружеским кровом на трапезу в сретенский вечер. И уже сегодня, на всеночный, под самый праздник, мы приобщились этой благодатной тишины, как будто бы вошли в Божий храм и, представ пред иконой, созерцали чудный лик Богомладенца Иисуса. А между тем, евангельское чтение нам свидетельствовало о старце Симеоне, который, кажется, весь был соткан из нитей божественной благодати. Дух Святой почивал его смиренным, кротком, натруженным молитвой, благодарным, чистым и вещим сердце, и Дух Святой давно стал руководителем, наставником, пестуном святого старца, конечно, в знак того, что каждый христианин по Божьему предназначению – это сосуд для драгоценного употребления, часто погруженный в драму и одновременно в суету земной жизни, скорбя о чем-то, напрягая силы, борясь со всевозможными трудностями, вступая в общение друг с другом, которое не всегда возвышает, не всегда умеряет, мы совершенно теряем из виду вот это самое божественное предназначение, собственное назначение забываем. Чего ради тебе Бог дал столь глубокое сердце? Чего ради ты почтен бессмертным разумным духом? Носишь в себе таинственный образ Творца? Наследником какого дара после крещения тобой воспринятого в детстве или в сознательные годы ты являешься, к чему призван, какие у тебя таланты и способности. А речь идет о том, что крещенный человек помазан божественной благодатью и, правильно располагая свою жизнь, мало-помалу он, отрешившись от земных эмоций, и не все из них вовсе светлые, освободившись от гнета помыслов, которые облекают нас, как темное покрывало, вдобавок еще и мучают душу своими стреляниями, говорю о состоянии тревоги, уныния, раздражения, гордостного самоутверждения. Вот освободившись от этого покрывала через молитвенную обращенность к Господу, участие в таинствах, христианин с Божьей помощью должен прийти, или лучше сказать, будет приведен в совсем иное состояние, о котором и свидетельствует сегодня Евангелие, говоря о старце Симеоне. Это какое состояние? Состояние внутренней свободы от насильства, беспокойных, тревожных мыслей. Состояние сердечной тишины и безмолвия. Редко-редко, но мы к нему приобщаемся в лучшие часы нашей жизни, где-то на природе или в Божьем храме, особенно принеся глубокую исповедь и причастившись святых Христовых тайн, мы как будто начинаем дышать полной грудью, свободно дышим, с удивлением постигая, что человек может быть избавлен от гнетущих его годами тяжелых, депрессивных, угнетающих эмоций и может как будто почувствовать себя ребенком, войти в золотое детство не по уму, а по сердцу. когда и верится, и плачется, и так легко-легко. По существу правильно обращается и молится, и призывает Господа Иисуса Христа тот человек, кто, веря в соприсутствие Ему Вселюбящего и Вездесущего Отца Небесного, открещивается от упомянутых мною помех, образов, мыслей тяжелых, ощущений худых, и просит Господа прикоснуться перстом своим, своей десницей к душе и убрать этот тяжелый фон, который даже в ночные часы, по опыту говорю, не оставляет современника. И если веришь словам Христа, научитесь от меня, я как кроток, есмь и смирен сердцем, и обрящите, обретете покой душам вашим. Иго мое благо, бремя мое легко есть, говорит Господь, свидетельствуя о том, что духовная жизнь в ее правильном течении мало-помалу будет освобождать нас от этих перепадов температур, то густо, то пусто, от амплитуды состояний, то какая-то активность, будоражащее сознание, неуспокоенность, то вдруг ступор, паралич воли, чувство потерянности. Там, где Христос воскресший, там, по меткому выражению русского народа, и тише, гладь и Божья благодать. Ясный признак Божьей благодати, которая воцаряется в смиренном и спокойном молитвенном сердце доброжелательного, незлобивого человека, настроившего себя на смягчение острых углов, на прощение каких-то глупых обид, точнее, изживание глупых обид и прощение ближних. Божья благодать неизменно уравновешивает, умеряет, успокаивает, и лучше всего ее сравнить с доброй няней. Сейчас таких нянь, конечно, днем с огнем не найдешь, но вот Арина Родионовна, которая малыша, зашедшегося в испуге или в истерике, своим сказом неторопливым, напевом колыбельный, прикосновением теплой шершавой руки. Помните, как Александр Сергеевич с любовью писал о ней? «Выпьем, няня, где же кружка?» Писал о том, как она ковыляет по Михайловскому дому, и грудь ее ежечасно вздымается, она беспокоится и молится за своего милого питомца. И Божья благодать познается как раз по этому нетленному, тихому, исцеляющему, успокаивающему вас прикосновению. Она сверхчувственна. Совершенно неправильно было бы пытаться что-то почувствовать, какую-то самонастройку производить, если речь не идет о исполнении советов духовника. Не беспокойтесь, не волнуйтесь, отрезвите свой ум. Все будет хорошо, утро вечера мудренее. Отложите на завтра гнетущий вас вопрос. Все все само собой разрешится. Молитесь, Господь управит. Вот если речь идет не об этом, а о каком-то стремлении новообращенных людей что-то искусственно из пальца высосать, это как раз пример нетрезвенного и неправильного устроения. А положиться на Божий промысел, уверовать в то, что Отец Небесный печется неустанно о твоем благе, самые твои ошибки обратит к благим последствиям, все поправит, все восполнит, либо ты умел признавать эти самые ошибки и никогда не отчаиваться, но растворять благодушием какие-то огрехи, промашки, зная, что Он, Христос Искупитель, всемогущий, всеблаг, а значит, Бог не выдаст, свинья не съест. Праздник Сретения, возвращаемся к нему, как раз и прекрасен тем, что он дает нам постижение, каков наш Господь. Это Богомладеец в сиянии Его божественной любви. Вот, оказывается, какой Бог. Не страшный и ужасный громовержец Зевс или внушающий страх Перун, но тот, во младенческом естестве которого сокрыто божество, воззвавшее этот мир к бытию. И как на руках твоих младенец заставит тебя невольно улыбнуться, и ты от него будешь черпать эту невинность, чистоту, простоту, теплоту. Так Христос в сердце крещенного человека производит именно эти, но только духовные и необретаемые на земле чувства. Господь вдыхает нас в свою любовь. Он носит сам нас на руках. Мы в нем, он в нас. И присутствие Божье, соприсутствие Божье, как учат нас святые отцы, и познается по этой чудной тишине, внутренней свободе, отсутствию точившей вчера тебя печали, тревоги, страха, особенно страха. Христос своей десницей снимает в нас эту накипь, эту коросту и возвращает человеку потерянное им блаженство. Мы сегодня с вами, дорогие друзья, беседуем о празднестве Сретения и говорим о том, как именно Божья благодать руководствует каждого из нас, не нарушая нашей свободы, но терпеливо ожидая, покуда мы по достоинству оценим ее присутствие, ее участие в нашей жизни и научимся распознавать ее действия, держаться ее смиренным и кротким сердцем. Тот, кто ищет вне самого себя перечисленных благ, будет долго и бесполезно гоняться за отсутствующим миражом, подобно ослику, пред мордочкой которого насмешник держит морковку. Но тот, кто буквально верует, то Царство Небесное внутри нас, ибо внутри нас, изнутри нас Христос Спаситель, присутствуя, раскрывая нам свои объятия, ждет нашего внимания, ждет нашего доверия, ждет нашего обращения к Нему, таинственно почивающему в глубинах нашего бессмертного духа. И для современника это очень необычно, потому что мы все еще с советского времени мечтатели, фантасты, Герберты Уэллсы. Что там за завтрашним днем? Там какие-то наполеоновские планы, там приваловские миллионы, там великие свершения, там летает жар-птица и машет нам своим хвостом. А другие, уже разочаровавшиеся в этих бесплодных ожиданиях, обращают взор в ретроспективу, как молоды мы были, как искренне любили, как верили, наивные в себя. Первый тайм отыграли, второй уже подходит к концу. И чем только остается питаться, как не сувенирду, сладкими воспоминаниями, которые ничем не отличаются от сновидений. Были и прошли, между тем, как Христос Спаситель и вчера, и сегодня тот же ожидает нас не в будущем и не в прошлом, а здесь и сейчас, в этом дискретной точке, в этом мгновении, которая останавливается, едва лишь мы обращаемся к Господу. И вечность раскрывается в глубинах нашего духа. Мы выходим из-под власти времени и пространства и вкушаем божественную благодать, остановив наше внимание на Искупителе, который, взирая на нас, полагает печать тишины, радости, мира, покоя в глубинах нашей души. Ну, давайте посмотрим теперь, что принесут вопросы уважаемых участников конференции. Как правило, вопросы это немножко будоражат сознание, они не всегда гармонируют с моим баюкивающим слушателей голосом. Иногда приводят в нервную дрожь, призывая громы и молнии на виновных в отсутствии сердечного покоя в сердцах вопрошающих, или кипит наш разум возмущенный, хотят, чтобы сам Господь Бог дал отчет в нами же наделанных несуразностях и ошибках. Ну, так как я не выбираю ваши вопросы, они здесь все на Великой Китайской стене приконоплены иголочками, то прямо и пойдем по списку. Чем руководствоваться в поиске воли Божией? Уму и чувствам доверять нельзя. Соглашусь с вами. Но помимо рассудочных предположений и случайных настроений, от которых многие поставляют в зависимость собственную жизнь, у нас есть наш дух кроткий, человеколюбивый, мирный, спокойный. Дух, который создан исключительно для любви к Господу и всему Божьему творению. И, не дочитав вопрос до конца, я, следуя святым отцам, предлагаю почаще вглядываться в глубины этого духа, откинув, правда, современные представления о человеке, как они сформированы Зигмундом Фрейдом, Фромом и всей этой компанией западных психотерапевтов. Мы уже об этом говорили, что современная концепция человека подобна айсбергу. Вершина – это твое сумеречное сознание, внизу хаос под ногами шевелится. Унгрунд – немецкое слово какой-то мифической бездны, коллективное бессознательно, где плавает страшная рыба с зубатым ртом, который называют либидо. Вот у Фрейда, мне кажется, какая-то обида на жену сохранилась, и он своим адептам, а это целая армия современных психологов из интернета, выдал подобную страшную карикатуру на человеческую природу. Впрочем, мы с вами беседуем о христианах, это особое племя, у которых средоточием личности является божественная благодать. И к духу-то нашему, просвещенному благодати, нужно прислушиваться, а не к чувствам мимолетным и не к карусели вот этих помыслов. Вспомни, что ты был когда-то младенцем, улыбчивым, беззубым, кротким и милым. Ни на кого не обижался, не приходил в уныние, радовался солнечному лучу, прижимался к матери. Ну, посмотрим. Любовь вроде бы хороший критерий, но она может оказаться пристрастием. Это только рассудок. Он либо пристращается, либо отвращается. Наш ум, оторванный от духа, он способен либо любить, либо ненавидеть. Это примерно одно и то же. Эгоистическое пристрастие. А вот дух наш, он только создан для бесконечной и великой любви к своему Создателю, отражающейся состраданием и милостью ко всему живому. Где же найти опору? Опора, конечно, во Христе. «Дайте мне точку опоры», – просил Архимед. «Получи, Архимед, эту точку в вере и верности воскресшему Христу». Точка опоры – это крест Господень Голгофский, из среды которого воссияла жизнь. И вот так, умея довериться живому Богу, который тебя видит и слышит и любит, ты обретешь то, что желаешь. Довериться Господу так кажется просто, но сложно до тех пор, пока ты не отвергнулся эгоизма, проявляющегося в твоих помыслах, пристрастиях и образах тебя мучающих. Вот отмахнись от этого безблагодатного фона, уткнись, как котенок, в стопы Христовы, и обретешь покой. Что делать, если душа и тело противится раннему великому посту? Дух ваш не нуждается ни в еде, ни в пище, ни в сне, ни в отдыхе. Он питается только божественной благодатью. Вся трагедия человека заключается в ошибке, в ошибочной самоиндии и самоидентификации. Очевидно, что вот податель этой записки себя отождествляет с телом и с помыслами. Между тем, как такое отождествление – это мелководье страшное, это искаженное восприятие себя самого. Но глубина наша, рыба ищет глубины, это наш бессмертный, разумный, любящий, кроткий, молчаливый дух, обретающий покой во Христе, Боге живом. И пост называется весной покаяния, потому что едва лишь войдешь в храм Великим постом, услышишь это песнопение. К сожалению, не могу его воспроизвести, как это сделал бы человек с поставленным голосом, но все-таки. «Да исправится молитва моя, яко ходила пред тобою, воздеяние руку моею». И знаете, так вот снизойдет благодать И вы забываете о творожниках. Меня кто-то ждет творожник сейчас. Масленица. Забываете о поросячьих ножках, которые вас там в морозильнике ждут своего пасхального часа. Вы питаетесь Божьей благодатью. Поэтому не переживайте, тело ваше противится, но оно дурное тело. Вас обманывает ваша рассудочная часть. В конце концов, знаете, на такой детский вопрос, что может ответить священник? Я вот вспоминаю одну прихожанку среднепожилого возраста. Как-то она написала: «Батюшка, наступил Великий пост, так это неожиданно и быстро все случилось. Я открыла холодильник и увидела там полбатона колбасы. Набросилась на него, как аргонавт на золотое руно. Съела всю эту колбасу, не запивая ничем. И, как она хорошо написала, отвалилась». Вот. Я думаю, что единожды подобный опыт, если с вами приключится, особенно последствия его, дадут вам все-таки понять, что не в этой романтической сцене вечная ваша судьба и предназначение. Опыт показывает, что прав русский народ, говорящий, кто постно живет, хорошо скончается. День закончит на мажоре и радости, если не перегрузится тленной пищей. Рождественский пост кончился, но не наелись мы еще, чтобы опять воздерживаться. Рыбку-то я вкушаю постом по немощи. Обычно люблю Великий пост, а тут ну очень уж не хочется его пришествия. Ну попросим его, чтобы он задержался. Попросим, чтобы масленица растянулась на вас, мы вас обернем таким большим блином широкоформатным с дырочками для дыхания, а сверху вам вместо шапочки красные икры положим, и так вот вы походите. Я думаю, к прощенному воскресенью вы скажете: «О, дайте мне свободу! О, я хочу безумно жить! Давай, брат, пора туда, где гуляет лишь ветер, да я». Благодарим вас за исповедальный вопрос, он заставил всех нас по-хорошему улыбнуться. Здравствуйте, батюшка! Может ли быть такое, что встреча с Господом еще не произошла по факту у меня? Вот родители младенчиков приносят в храм и желает им, чтобы выросли они хорошими людьми. У нас сегодня был такой уморительный младенец в храме Святой Троицы на Шаболовке, 21. Пришло время батюшкам из алтаря выходить на полилей, а он стоит в комбинезоне, такой пухленький, ну, лет года 4 ему, наверное, 3,5. Взор начальника, строгий взор, так руки в боки уткнул, стоит и не готов уступить место. Мы выходим, я его беру за руку, видно такая настоятельская у него манера, и мы пошли сначала на литию в середину храма, потом поставил я его на свое место для пения величания. Прошу, не устал ты? Он говорит: нет, дал ему подержать камелавку, свой головной убор во время чтения Евангелия. А во время помазания уже он расположился уютно на ступеньках амвона, так вот прямо по пляжному, вот, и в такт хору так вот разводил ручки, улыбался, на всех смотрел победоносно. А так что же? Встреча на духовном уровне со Христом в сердце и душе должна произойти. У детей одно, а у взрослых какой-то страх за детей в нашем современном мире. Немножко сбивчивый вопрос. Видно, что его задала бабушка. Она еще совсем не была бабушкой недавно. И даже не думала, что ее дочка выйдет замуж за хорошего человека. Но смирилась, слава тебе, Господи, узнав о выборе дочери. И вот родился милый внучек. Внучек был крещен, по-моему, епископскими руками. Внучек такой молчаливый, философски настроенный. Я, когда с ним встречаюсь, будучи его крестным, целую ему ручку или ножку. Видно, что это будущий священнослужитель. И вот бабуся спрашивает... Родители будто бы таскают детей в храм из-за страха об их будущности. Ну почему страха? Не страха, а святое беспокойство. Знаете ли, Иов многострадальный ежедневно приносил жертвы за своих детей. Они там где-то гуляли во дворе, играли с верблюдами или овцами, а Иов, муж духовный, возливал на жертвенник вино, приносил какие-то хлебы и елей по ветхозаветному обычаю, возливал и молился: «Небесный Отец, ты видишь моих неразумных детей, они еще плохо знают, где добро, где зло, и могут ошибиться в своем выборе, прими от меня это жертвоприношение, которые выражают мое беспокойство об их будущности, удержи их от совершения грехов, да будут стопы их направлены на угождение тебе. Верю, что ты не отринешь эту мою жертву, и все с ним будет хорошо». Вот видите, еще многострадальный Иов ежедневно так молился за детей, потому что ребенок свободен в его произволении. Маленькая кровиночка, слезиночка – это, между тем, самостоятельная личность. И родители хорошо знают, что силком, поводком особого ничего не достигнешь. Временный какой-то результат – да. Но Григорий Богослов говорит, все навязанное насильно непрочно и может рассыпаться при... встречи юного создания уже в его самостоятельной жизни, в ситуации, где нужно будет делать выбор самому. Поэтому мы приводим детей в храм в светлой надежде, то Божья благодать, о которой мы сегодня начали говорить, осеняя обильно их сердца, отзываясь какой-то сладостью, тишиной, покоем, радостью, оставит в их духе светлое, теплое место, согреет их сердце. И даже если потом отрок, юноша от избытка интеллекта или недостатка оного заблудится в трехсостных самомнении, самолюбии, своеволии, то вот это светлое, сладкое, теплое место в душе с прогретость божественной любовью поможет ему сквозь волнистые туманы и сквозь темные поляны выйти к свету богопознания. И этим отличаются дети, крещенные и причащенные, от нехристи, которых, конечно, Бог не оставляет своим попечением, и каждому он предоставляет этот выбор. Но нам известно, как в государстве разбойничьем ИГИЛ вот этих маленьких детей детских лет. Да что ИГИЛ? Вспомним нашу незалежную за эти 30 лет. Что там взрастили в сердцах парубков и девчин, которые разливали, вы помните, горючую смесь со смехом и улыбкой, а старшие товарищи кидали в Дом профсоюзов, где заживо горели ни в чем не повинные люди. того же самого происхождения и образа жизни, что и окружающие их нелюди. Итак, храм – это теплица, храм – это материнская лона, храм – это преддверие рая. И, думаю, от нас, взрослых, только требуется правильное отношение, умный подход, чтобы мы детей не насиловали благочестием, в кавычках, конечно, благочестием, и не поступали как папа Антоши Чеханте. Почитайте, пожалуйста, биографию писателя. Папа там знал наизусть молитвы утренние и вечерние, был такой уставщик, загонял троих парней на клирос. Дети там послушно пели и утреннюю, и вечернюю литургию. Но парадокс, в сердце папаши, по-моему, не было ни мягкости, ни тишины, ни даже вот такой психологичности, которая помогает воспитателям, педагогам общаться с подрастающим поколением, следствием чего стало творчество Чехова. А у Чехова, если вы будете читать внимательно его рассказы, народные типажи, самые разные, бакалейщики, лавочники, крестьяне, старосты, у него там православие всегда соседствует с какими-то явлениями, которые ну никак не вяжутся с верой. Если диакон, то обязательно попивает. Если какой-то благочестивый староста храма, то бьет жену по субботам и воскресным дням. Если какой-то благочестивый семинарист, то погуливает, где-то портит девок за тыном. Что это? Та же самая трагедия. Лескова почитайте. За малым исключением все повторяется. Где православие, там какая-то хохма, там какая-то натреснутость, какой-то надлом психологический. Предполагаю, что все проблемы уходят в детство, вот к этим самым дубинноголовым взрослым, которые вытрясали из детей молитвы или ставили их на горох, заставляя читать акафисты. Увы, некоторые мамы сегодняшние, хотя вроде поднабрались мудрости, но повторяют ошибки дореволюционных прадедушек и прабабушек. Ребенок в воскресный день, измученный подготовкой к экзаменам, 9 класс, лежит под периной, мама, Сеня, папа уже разогрел машину, через 10 минут мы должны все быть в машине, ты меня понял? Понял, понял, понял. Сеня, осталось 5 минут в твоем распоряжении. Ротоподъем! Срывается одеяло. Жора, старший брат, налей ему в ухо холодной воды, чтобы он сразу проснулся. Хорошо, не доходит до армейского опыта, когда газетные обрезки ставят между большим и средним пальцем ноги и поджигают, когда доходит огонь до плюсны. И ребенок начинает, не ребенок, а этот самый салага, первый год служения в армии, начинает такое делать, велосипедик. Простите, пожалуйста, за такие страшные рассказы. Как перед постом выбрать задачу по силам? В голове одно – строгий пост. А ты все поблажки хочешь, обманываешь Бога. Видно, дорогие друзья, что все-таки вот рассудок нас всегда дурит, потому что он предлагает нам какие-то такие схемы, схемы, аскетические схемы. Ага, обманываешь Вседержителя, он все видит, как ты наливаешь кофе, молоко, где написано безлактозное молоко. Безлактозное. Смотри, ангел-хранитель сообщит, куда следует. Пример решения – взять на себя одну задачу, не есть конфет. Очевидно, вопрос поступил от представительницы прекрасного пола. Для тренировки произволения и не роптать. Будет ли это однозначно в строгом посту? Ну, вы правы, конечно. Вы знаете, маленькие жертвы для самопроверки всегда хороши. И не нужно браться за великие подвиги, а взять для себя вот такое упражнение. Вафли я сохраню для себя и зефиры, а вот любимый мною мишку на севера и бурого мишку есть не буду. В общем, маленькие какие-то жертвы очень хороши, потому что в старину люди говорили: оставляй место для Духа Божьего. Действительно, это бывает трудно, но очень полезно, когда вы вот как-то разогрелись, вот перед вами творожнички какие-то, где-то там на фабрике кухни их достали, немножко подогрели, полили каким-то вареницем вишневым, вот вы губы раскатали, вот три творожничка малого формата будет в самый раз, и не перегрузишься, и количество калорий соответствует моему графику. Вот маленький сектор оставить от третьего творожничка для Петра Ильича Чайковского. Это хорошо. Вроде пустячок, но тут вы являете господство духа над требованиями, уже капризами плоти, и потом чрево, конечно, начинает ходить, как так, что такое, еще достаточно сусеков у меня, какое-то такое идет, знаете, сейсмическое движение, магма такая сейчас изливается. Здесь нужно ему сказать: чрево, молчи, иначе пойду к врачу, срежет целлюлезу. Будет тебе испытание. И 5 минут спустя все успокаивается, потому что глаза заведущие, руки загребущие. На самом деле, спросите у зэков или у тех, кто побывал в местах не столь отдаленных, вот японская кухня, чем хороша, мне пришлось быть как-то в Японии, маленькие тортиночки. Вот принесли сначала за кусочек. Комплимент от ресторанов Киото, древняя столица Японии. Смотреть даже не на что. Шпажка воткнута прямо в какую-то половину фасоли. Ну, приправлена, гарнирчик, вот. Вот, уносится сразу деревянная эта дощечка, основное блюдо, скажем, у китайцев, пельмени. Такие полупрозрачные пельмени, рисовое тесто, и там начинка самая разнообразная. Кусочек кальмара, вот кусочек миндаутки, вот малюсенькие такие штучки, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, уносит. Следующее блюдо. Мама дорогая, вы вдруг чувствуете, что абсолютно сыты после украинской обжираловки, после толсто нарубленного сала, после котла с борщом, после какого-то, знаете, или барана, фаршированного фазанами. Вот эта молекулярная кухня, удивительно. Ну, конечно, больше недели вы это не выдержите, потом приезжаете и заказываете макароны по-флотски, так, 800 грамм порция. Но опыт прекрасный. Дух твой благий наставит меня на землю праву. Есть такие чудесные слова из Псалтири. Вопрос какой-то очень непростой, о том, как общаться с человеком на языке, на его языке, при том, что его понятия тебе чужды. Это особое искусство. Речь идет о том, как Бог вразумляет нас общаться с людьми другой ментальности, другого подхода. Вы знаете, хорошо на эту тему говорит святитель Тихон Задонский. Он говорит, любовь подыщет слова. Любовь, сочувствие к собеседнику, но не просто сочувствие, а еще и внутреннее молитвенное обращение к Богу делает христианина маломальски опытного в общении. Тут тоже, знаете, нужно понимать, что вчера уверовавший во Христа студент Бауманского университета 3 дня спустя начнет разглагольствовать о Христе в какой-нибудь компании сыроедов. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но человек, сложившийся, достаточно культурный, начитанный, имеющий жизненный опыт, духовный опыт, конечно же, сумеет вот этим пасторским применением примениться к аудитории и для начала послушать, что собеседник тебе скажет, как он построит свою речь, что для него близко. Но это дело тонкое, я с вами согласен. Вставать ли ночью на молитву? Вы знаете, можно совместить. Если вы хорошо попьете чаю, ну, 2-3 кружечки хорошего чаю, то ночью вы проснетесь совсем не по духовному поводу. Если успеете до пункта назначения, то, возвращаясь с каким-то ощущением легкости и беззаботности, не сразу прыгайте в постели, прочитайте молитву «Богородица, Дева, радуйся». Вот. Вспомните, что Господь вас видит, слышит, любит. Вот вам ночной подвиг. Потом укладываетесь. Если хорошо попили чаю, то через 1,5 часа опять проснетесь. И так у вас будет совмещение земного плана и духовного. Впрочем, не рекомендовано слишком много жидкости употреблять перед сном, особенно если вы завтра готовить к божественной литургии, потому что проныры, так преподобный Нил Мироточивый называл падших духов, обязательно воспользуются повышенной влажностью тканей вашего организма и чего-нибудь такое учудят, о чем я не намерен вам рассказывать в сегодняшней передаче. Итак, дух твой благий наставит меня на землю праву. Это прошение о духовном руководстве. Мы просим Господа, чтобы Он являл нам ориентиры, помогал не сбиться с пути в испытаниях. Вы правы. Не будем забывать, что Господь называет благодать Святого Духа утешителем. Дух Святой – утешитель. А благодать Божье – это действие божественной благости, всемогущества и премудрости. Представь себе солнце с лучами, которые заполняют светом всю землю. Таков Христос, Господь, благодать которого пронизывает видимый и невидимый мир, но средоточием своим имеет человеческое сердце. Человек – это совершенно особая точка приложения энергии божества. Здесь, говоря физическим языком, аккумулируется божественная благодать при условии нашей любви ко Христу и исполнения Его заповедей. В идеале человек должен поступить под полное руководство Божьей благодатью, что коренным образом отличается от самосознания так называемого светского постсоветского человека. Человек вот гуманистической культуры, он себя чувствует одним, изолирован от прочих, один, совсем один, свой среди чужих, чужой среди своих. При этом он противостоит миру, который пугающе грозен, который грозит нам неизвестностью. А рассчитывать можно только на собственные силы в представлении вот этого человека гуманистической культуры. Поэтому он развивает свои умственные и рассудочные способности, он накапливает жизненный опыт, он беседует с самим собой, некоторые даже гордятся своими аналитическими способностями. Я все раскладываю по полочкам, я просчитываю три варианта вперед своей деятельности. Я закончил философский факультет, и мне палец в рот не клади, меня не обведешь вокруг собственного носа. Я не лыком шит, я тертый калач, стреленный воробей. Я вас вижу насквозь. Я Шерлок Холмс. И пошло-поехало. Ну, конечно, некоторые достигают определенных успехов земных. Но совсем другое дело – это самосознание христианина, который в себя вверяет божественной благодати, отказываясь от собеседования с помыслами, он настолько умоляется перед Господом, что Божья благодать осеняет его сердце и вступает в закон действия интуиции, но не человеческой только интуиции, а восприятие божественных сигналов. Таким был Симеон Богоприимец, который по указанию свыше пришел в Божий храм. Как совершилось это указание, мы не знаем. А Иосиф, обручник, помните, как его благодать предупреждала? Нужно идти в Египет. Срочно святое семейство под покровом темноты уходит в Египет. По возвращении не возвращаться в Иерусалим. Вот, но обойти его и уйти в Галилею языческую, там оставаться до определенного времени. Не смущайся относительно Мариам, тобою воспринятой для хранения ее девства, родившейся в ней от Духа Святого. Вот эти библейские праведники и многие иные, как и святые, преподобный Серафим Саровский, говорят нам о том, что мы имеем помазание, которое учит нас всему. Это слова Иоанна Богослова, обращены ко всем православным христианам. «Я не имею, — говорит он, — нужды вас учить чему-либо, относящемуся к жизни духовной, потому что у вас есть помазание, и оно учит вас всему. Всему, что, чему оно вас научило, в том пребывайте». Тари Цилуан говорит, что любой человек в храме крещенный, если живет по заповедям, он будет назидаем божественной благодатью при условии совершенного незлобия. Если есть какая-то озлобленность, как вот у старшего брата из притчи о блудном сыне, услышал пение, услышал праздник, но осерчал и не хотел войти, разделить радость блудным сыном, принятым в отеческие объятия. Отец вышел к старшему, говорит, войди. Ну, а тот, что говорит, осерчал, не хотел войти. Оказывается, злобный, раздражительный человек не в состоянии воспринять божественные благодати, и благодать Святого Духа никогда не коснется его сердца, он будет так вот стоять дубиной стаиросовой, уж простите, пожалуйста, и поэтому будем верить в благодать Святого Духа, дарованную нам Христом, и располагать свое сердце к этой тишине, незлобию, простоте, но ни в коем случае не ждать, что кто-то будет шептать тебе на ухо. Есть такие простецы наивные. Я сам себя вспоминаю при обращении к Господу. Подойдешь к какой-то иконе преподобного Серафима, помню. Вдруг у меня шепот в сердце. Выйдешь из храма, тебе встретится будущая жена. Так вот в тишине вы. И вот и такой, встретит тебе жена. Шепот такой, представляете себе? Вы так по неопытности думаете, преподобный Серафим мне предсказал. Что бы это значило? Выходите, а там стоит какая-то особа лет 55, пробегала мимо храма, такая растрепанная, расхристанная, говорит: мальчик, кому свечку поставить, чтобы в тюрьму не посадили? Вы думаете, она? Во рту она держала кусочек одеяла. Мама дорогая, нет, 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 тишина, безмолвие, и Божья благодать сама наставляет. Знаете, вот сегодня был такой случай замечательный. Я возвращаюсь из Оптиной пустыни. Надо поспеть к службе. Слава Богу, приехали за час до начала службы. Въезжаем, ворота открываются. Въезжаем на стоянку здесь у нас у храма. И хорошая машина привезла нас, прихожанка на Тойоте, как она, Рендровер, или как это называется, Тойота, забыл. Ну, последняя Тойота. Сейчас, это, конечно, японцы, это уже отстой, китайцы. Ну, вот эта Тойота лучшая, что японцы произвели. Джип. И мы останавливаемся. Вот. Ну, не могу сказать, что я пребывал в каком-то молитвенном, осененном состоянии. Ну, так тихонечко молился, конечно. Батюшкам положено по рангу. Иисусе, помилуй. Рядом, я сидел рядом с водителем, а сзади тоже прихожанин. Вот, он открывает дверь. Мы стоим рядом с алтарем. И только он сунулся, и вдруг с храма огромный ком, слава тебе, Господи, не льдина, а просто снег. Но с таким шумом он успел только назад, вот, и весь оказался, как Дед Мороз, в снегу, вот, дверь закрыл, и вот на нас вот такой обвал, настолько это было мистично, вот, хозяйка, глаза у нее округляются, вот, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я смотрю, он снегом весь покрыт сзади. Живы? Да, слава Богу, все хорошо. Ну, мы почувствовали, что это какая-то мистика. При том, что когда завернули на улицу Шаболовка с Ленинского проспекта, проехали прямо по платной дороге из Оптиной пустыни, как по маслу, чудесно. За 3 минуты до того, как мы повернули уже сюда, на территорию храма, я говорю, значит, у нас было 2 пассажира сзади и водитель, я, 4. Я говорю, нашему водителю аплодисменты за мягкую прекрасную езду. И все мы хлопаем даме, которая водит хорошо свою машину. Я говорю, ну а потом говорю, ну вы знаете, еще остается 3 минуты, может быть, рано еще, как бы чего не вышло. Ну так, на всякий случай. И ведь вышло. Такой вот интересный у нас разговор. Так что Дух Святой хранит, слава тебе, Господи, от бед и напасти, знай молиться, не забывай. Заканчиваем. Лежу в больнице, мама носит передачки, соседка просит поделиться всем, что я ем. Мне это очень не нравится, благодарим за откровенность. Я даю с тайной неприязнью к ней. Хотя знаю, что нужно давать с радостью. Как на практике настроить нелюдимое сердце, может, не сытое сердце, на любовь к незнакомым людям, побороть жадность, гордыню и неприязнь? Ну, товарищи, здесь то, что вы все-таки отщипываете от себя и даете соседке, уже хорошо, а в душе надо говорить: «Господи, прости меня, жабу! Господи, прости меня, птеродактиле! Господи, научи меня! Я знаю, что ты дашь мне гораздо больше, чем я вот сейчас передаю этих заготовочек. Господи, прости, тут только каяться в душе, Бог поможет». Я помню, как на первом году супружества только стал преподавателем, заболел аденовирусной инфекцией, простудной, попал в больницу, и моя супруга, мы только успели повенчаться, не прошло и полгода, носила мне каждый день в больницу курочку. Курочку. Такой в советское время еще была. И курочки были. А, какие были курочки в советское время. И вот курочка в фольге, прямо как вот в хрестоматии. Какие-то курочки еще гарнирчику. И вот она приносила, даже видела из окна, как она шла осенью, носила эту курочку. Вот, но каким-то непостижимым образом мои ученики, я уже преподавал в математическом интернате, каждый день, навещая любимого учителя, они уже знали, когда эту курочку принесут. Они как-то ухитрялись. То ли они проникали туда, то ли я сам эту курочку им на веревочке, по-моему, я эту курочку им опускал. Помню, что мне было просто весело, никакого вот такого неприятного чувства, о котором вы говорите, я не испытывал. Заканчиваем, товарищи, уже посмотрите, 40 минут, давайте быстренько, ну-ка, что осталось у нас? Шаг налево ухаб, шаг направо овраг, вьются вязью скалистые тропы, и ковыльную рябью степной карадак растворяется в темпах галопа. Здесь дорога была, только где ее взять? Ржавый конский щавель, да терновник, пятый раз пропустив, проезжаю опять верстовой указующий столбик. Замирает душа, что-то ждет впереди. Снова я потеряла дорогу, и от страха теснясь к материнской груди, жеребенок прижал мою ногу, все разрыто вокруг, рядом слышится писк, забрели мы в кабани угодья. И тотчас осознав неоправданный риск, я невольно бросаю поводья. Но домой развернулся отпущенный конь, под копытом сломалась олива. Заиграл в лучах, как вечерний огонь, ярко-рыжая зорькина грива. Так всецело доверившись воле Творца, сохраняя свой нравственный облик, постарайтесь, друзья, не терять до конца верстовой указующий столбик. Весьма глубокомысленно и мелодично. Автор даже подчеркнуто — Ольга Малахова. Благодарим. Этот поэтический этюд. И последний вопрос, видимо, да? Исаак Сирин и Макарий Великий говорят о стяжании благодати и говорят об искушениях, которые сопряжены всегда с этим трудом угождения Богу. Человек должен все делать ради любви к Богу, по святым отцам, не ради человеческой благодарности. Порой люди не выдерживают, если попирается их добро, или добрые поступки покрываются забвением, плохим отношением. Как христианину находить стимул, не разочаровываться, не падать духом? Вы знаете, философский вопрос, но если у вас есть живое чувство веры и любви ко Христу, то вы даже напротив, когда будете получать по первое число за какие-то ваши добрые стремления угодить Богу, будете только радоваться и внутренне как бы вот улыбаться, чувствуя Божье присутствие в своей жизни. Люди людьми, молва людская, почитайте Александра Сергеевича Пушкина, который говорит о превратности мирского суда, не случайно называет толпу чернью. Читайте Пушкина «Внемлет арфе Аполлона», поэт, когда он подобен окружающему, ходит косматый, угрюмый, но чуть только коснется его вдохновение, за спиной раскрываются крылья. Так что у поэтов один стимул вдохновения, а у нас совсем другое. У кого на сердце мир, тому и на каторге рай. Если Господь с тобой, говорит апостол, то кто против тебя? Разочаровываться, это пусть разочаровываются, знаете ли, гуманисты, да те, кто творят кумиров из артистов. Вот был такой художник Ге, писал хорошие картины, жизнерадостные и на библейские темы, потом познакомился с Толстым. Толстой выступал против культуры в принципе и увлек Ге проспектом перспективы коммуны такой толстовской. Говорит, хватит вам ублажать публику здесь изысканную, живущую неестественной светской жизнью, поезжайте-ка в свои Черкасы куда-то на Украину, там у вас дом, заведите ферму, читайте мои сочинения, там сказки для детей, рассказы, вот, и трудитесь в простоте. При этом Толстой еще ему наквакал о том, что хватит с женой вам жить супружеской жизнью, что это все такое, христианский брак, воздерживаться надо. У Толстого в это время был кризис какой-то, Софьи Андреевны. Вот, посвящайте души прекрасные порывы бедным людям, выращивайте турнепсы, топинамбуры, кормите крестьян. Вот, хватит думать об угождении плоти. А так как Толстой имел дар убеждения, у него был такой колючий взгляд из-под новейшего бровей, да еще всемирная слава, яснополянский граф, студенты вообще читали Чернышевского и Толстого при зажженных свечах, то Ге настолько впечатлился проповедью своего нового учителя, что бросил живопись, уехал в свое малороссийское имение, сказал жене, знаешь что, Глаша, хватит нам здесь жить как муж и жена, будемте думать о проповеди униженным и оскорбленным. Прожил там, представьте себе, несколько лет, и вдруг он узнает, что у Толстого родился очередной ребенок от Софьи Андреевны. Это был для него такой удар. Но, впрочем, творчество Ге уже изменилось до неузнаваемости, и об этом как-нибудь поподробнее в другой раз. Но не нам с вами разочаровываться, как Ге в Толстом, потому что Господь – это свет и мир и любовь. И на этой победоносной точке мы с вами давайте нашу безобразно затянувшуюся конференцию будем завершать. С наступающим праздником Сретения. Напоминаю вам, что у нас на Шаболовке после поздней литургии будет праздник для взрослых и детей. Будут какие-то мастер-классы по изготовлению галушек гоголевских, по вырезыванию профилей, точь-в-точь, как оригинал вам представляет. По чистописанию каллиграфии приглашены, может, я ошибаюсь, какие-то японские мастера будут учить вас каллиграфии, а потом на свежем воздухе блины, гулянья, и народ будет гулять. Блины, а 20 февраля доживем, увидимся с вами в космосе, в концертном зале. Еще остались билеты у нас в храме. Будем прощаться с вами. До скорых встреч, господа.